Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Я с удовольствием представляю сегодня гостя в студии — Елена Анатольевна Пинчук, кандидат медицинских наук, завцентром профилактики инсультов, городская клиническая больница номер 40. Добрый день, Елена Анатольевна.
День добрый, Игорь Борисович.
И я еще раз напоминаю, мы с Еленой Анатольевной открываем цикл передач, посвященных неврологическим проблемам, посвященных заболеваниям нервной системы, начиная с сосудов головного мозга и проблеме центральной нервной системы. В последующем перейдем к проблемам позвоночника. И мы с Еленой Анатольевной сегодня решили посвятить передачу, ну, пожалуй, наверное, одной из наиболее распространенных ситуаций в рамках вот действительно распространения среди людей. Передача будет посвящена дисциркуляторной энцефалопатии, говоря медицинским языком, но переведя на русский — хроническим нарушением мозгового кровообращения. Вообще, вот, Елена Анатольевна, я в свое время, работая в клинике определенной, достаточно часто занимаясь не только гастроэнтерологическими проблемами, но и проблемами, скажем, общетерапевтическими, кардиологическими, неврологическими, когда приходилось все-таки брать или дублировать на себя определенные полномочия сведения воедино степени здоровья людей, когда, значит, не только занимаясь заболеваниями сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, но и воспринимая диагнозы неврологически, очень часто практически любому человеку после, ну, наверное, 55, после 60 лет обязательно автоматически рука писала диагноз дисциркуляторной энцефалопатии первой, второй стадии. Ну, естественно, это люди были проконсультированы неврологом, потому что, значит, это были, как правило, осмотры такие комбинированные, достаточно широкие. Действительно ли вот это такая совершенно реальная закономерность, что у любого человека с возрастом, скажем, после 55-60 лет обязательно развивается, вот, скажем, хроническое нарушение мозгового кровообращения и дисциркуляторная энцефалопатия?
Игорь Борисович, в частности, вы правы. Действительно, я повторюсь, только у большинства пациентов имеется такая проблема. Угу. Вот. Если обрисовать в целом, что же такое дисциркуляторная энцефалопатия, угу, то это страдание, хроническое страдание мозгового кровообращения, угу, которое вызвано определенными причинами. Я думаю, что мы позже поговорим об этих причинах. Вот. И приводит это именно к появлению определенной симптоматики со стороны именно головного мозга. То есть, как правило, наиболее часто пациенты предъявляют жалобы на нарушение памяти, внимания, это самые первые признаки, нарушение поведения, которое проявляется в апатичности или, наоборот, повышенной тревожности. Пациенты жалуются на головные боли, периодические головокружения, нарушение зрения, слуха, ну и еще некоторые жалобы могут присутствовать. Но вот это наиболее частый спектр жалоб. Поэтому причиной такого состояния, к сожалению, действительно может быть огромнейший спектр как терапевтических заболеваний, и не только неврологических, в основном терапевтических заболеваний.
Ну, практически мы обрисовали определенный перечень симптомов, то есть тех проявлений, грубо говоря, по-простому, которые действительно сопровождают хроническое нарушение мозгового кровообращения. То есть это снижение памяти, да?
Да.
То есть вот, если можно, так еще структурно повторим, на что человек должен обратить внимание, если у него наступает определенный возраст, и мы будем говорить определенный фактор риска, если он начинает ловить себя вот на таких вот симптомах, то практически у него есть проявление этого заболевания, которое требует, естественно, не каких-то самостоятельных мероприятий, а консультирования специалиста и принятие определенных мер. То есть нарушение памяти, головокружение.
Да, периодические головокружения, угу, головные боли,
головные
которые
боли
не проходят, вот, угу, тут надо уточнить, угу, после отдыха.
Угу.
Вот. Ну, собственно, нарушение внимания, так, если пациент, угу, как правило, обращает на, такой, угу, на такие вещи, угу, внимание врача. Угу. Вот. Да, собственно, наверное, все. Быстрота вот реакции очень часто снижается. Пациенты говорят, что они быстро утомляются после умственного чрезмерного напряжение или после физической тяжелой нагрузки, быстрая утомляемость, общая слабость или разбитость. Многие пациенты вот тоже так формулируют свою жалобу. Вот. Но тут надо не забывать, что само понятие дисциркуляторной энцефалопатии, вы, кстати, упомянули, угу, эту фразу раньше, действительно разделяется по степеням. И вот, как правило, нарушение первой-второй степени мы видим у пациентов, кто не перенес тяжелые сосудистые катастрофы. То есть те пациенты, кто не перенес инсульт, угу, инфаркт миокарда, вот, И, как правило, связано это в основном все-таки с наличием у пациента в первую очередь нелеченной или недиагностированной артериальной гипертонии, или же, наоборот, тяжелой гипотонии. То есть вот об этом факторе часто очень забывают. Вот. Ну, а также именно наличие у пациентов уже в определенном возрасте определенной проблемы возрастной, такой как атеросклероз, не только сосудов головного мозга, но и мультифокальный атеросклероз, то есть поражение сосудов, крупных сосудов сердца, нижних конечностей, ну и так далее.
Лена Анатольевна, а можно все-таки вот провести определенную черту? Вот симптомы мы обрисовали, они достаточно яркие, но есть ситуация, я думаю, достаточно такая нередкая ситуация, когда вот эти симптомы находят у себя достаточно молодые люди, там лет 30-40, на фоне умственного переутомления, на фоне ситуации, связанной, скажем, ну, со стрессами, с проблемами, которых сейчас достаточно большое количество встречается в связи с резким увеличением темпа жизни. И те же самые симптомы у человека, значит, развивающиеся, скажем, в предпенсионном и пенсионном возрасте. То есть одни и те же проявления, ну вот я, если можно, хотел бы так провести определенную грань и черту, совершенно не соответствуют обязательно хроническому нарушению мозгового кровообращения. И здесь все-таки человек не должен самостоятельно все это вот обязательно переносить на нарушение, скажем, кровообращения мозга. Как это, к сожалению, часто бывает, вот если я не прав, поправьте, люди, скажем, ну, лет в 30-40 начинают получать второе образование, памяти вроде бы не совсем достаточно, они автоматически заключают, что это вот неправильно, это какой-то мозговой кровиток, и начинают неуемно принимать препараты, усиливающие кровиток. Правильно это или неправильно? Можно здесь разделить черту и, скажем, отделить вот эти две проблемы. То есть возраст, он является фактором, который действительно является, так сказать, вот определенным акцентом, что да, вот здесь, скорее всего, нарушение мозгового кровообращения, а здесь, скорее всего, нужно вот подумать об этом, и врач, он только, наверное, он сам может разделить, где это переутомление, а где это вот нарушение кровообращения.
Частично вы правы, Игорь Борисович, но еще раз повторюсь, обращу внимание слушателей на то, что основной фактор – это именно сохранность симптомов, несмотря на продолжительный отдых. То есть, если симптомы не уходят после трехдневного или даже более длительного отдыха или смены деятельности, то это уже должно насторожить пациента и заставить обратиться все-таки к врачу на прием.
То есть, грубо говоря, человек в 30-40-50 лет,
тоже...
в выходные там отдохнул, у него все прошло, значит, скорее всего, здесь ситуация не требующая, может быть, каких-то безотлагательных причин, но требующая все-таки совета врача в плановом порядке. Но если же и отдых, а тем более, скажем, там двухнедельный или, как это положено, отпуск на 4 недели не приводит к восстановлению симптомов, то это, в общем-то, как раз та ситуация, о которой мы сегодня и поведем речь.
Да.
Что, скажем, провоцирует хронические нарушения мозгового кровообращения, Елена Анатольевна? Вот какие факторы, как правило, способствуют тому, что вот у этого человека очень высоко вероятно развитие хронического нарушения мозгового кровообращения, а здесь его не может быть?
Ну, факторы можно подразделить на две группы, так называемые корректируемые и некорректируемые. То есть
то,
на что
изменить.
Может, да, абсолютно правильно, и то, на что повлиять мы, к сожалению, не в силах. Ну вот к тем факторам, на которые мы повлиять не в силах, вы правильно обратили внимание, во-первых, это возраст. Все-таки пациенты чаще обращаются уже действительно после 55 лет, такая возрастная группа. Это пол. У мужчин эти проявления чаще, нежели у женщин. У женщин они появляются позднее. Вот. Также национальность, к сожалению, тоже играет определенную роль. То есть у представителей южных народов такие вещи, такое заболевание встречается все-таки чаще, к сожалению.
Чаще.
Вот, да, чаще. И в более молодом возрасте. То, на что мы можем с вами повлиять, и основные факторы, которые мы можем корректировать. Во-первых, еще раз повторюсь, это артериальное давление, то есть гипертоническая болезнь, наличие гипертонической болезни. Это проявление атеросклероза, различные проявления атеросклероза. Это нарушение ритма сердца. Есть такие пациенты, кто страдает данной группой заболеваний. Ну и самое главное, курение, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. Причем последние три фактора в последние годы выходят, я бы сказала, даже на одно из, ну не первое, конечно, место, но на второе место по значимости.
То есть, если можно, я так повторю, больше для закрепления знаний, скажем так, для слушателей. То есть, если у человека есть повышенное давление, это высокая вероятность развития с возрастом хронического нарушения мозгового кровообращения, нарушения функции центральной нервной системы.
И не только хронического, к сожалению.
Но и острого, да. Самое главное, острого, да. Ну, разговоры, передачи об инсульте, я с удовольствием пригласил вас бы, значит, поговорить в следующих передачах об этих ситуациях. Это очень важная, актуальная ситуация. Мы, только закончив цикл лекций, лекции по кардиологии, цикл бесед по кардиологии, как раз неоднократно делали на этом акцент, о том, что гипертоническая болезнь – это самая главная практически болезнь на сей момент во всем мире, и у нас в России в частности, которая лидирует, она стоит на первом месте и по смертности, и по инвалидности среди населения, поэтому контроль за артериальным давлением, его правильное лечение – это самый главный, наверное, вклад или самая главная задача, контроль за артериальным давлением, самая главная задача, на которую обращают внимание все развитые системы здравоохранения во всем мире. И если удается взять под контроль вот именно с точки зрения организации, правильное наблюдение, осведомленность людей, правильный контроль, правильное лечение, конечно же, в тех странах проблемы, в общем-то, в разы уменьшаются по неотложным осложнениям, таких как инфаркт, таких как инсульт, как таковые. Если человек курит, если человек употребляет алкоголь, мало двигается, ну, можно, наверное, сказать, что неправильно питается. Если конечно, у него в крови высокий холестерин, связанный с нарушением диеты, о чем мы говорили в крови, значит, в некоторых наших предыдущих передачах, то у него крайне высоко, вероятно, с возрастом разовьются те проблемы, о которых мы перечислили, что, естественно, накладывает, в первую очередь, наверное, социальный отпечаток. То есть человек сам уже может, не может, как правило, работать.
Конечно.
Не практически он является определенной, скажем так, ситуацией, требующей перестройки в семье, когда требуется дополнительный уход за ним, требуются дополнительные медицинские и социальные мероприятия и по реабилитации, и по лечению и всем этим явлениям. Если эвентуально вот у человека развиваются эти симптомы в определенном возрасте на фоне давления, на фоне вот тех или других факторов риска, причем не обязательно, что они все вместе могут
конечно,
быть, да? То есть есть, наверное, много людей, которые не курят, не злоупотребляют алкоголем, но все-таки неправильно лечат давление, и у них наступает определенный возраст, развиваются эти симптомы. Что делать? То есть вот ну, такая простая схема в городе или в области. Какой специалист может первично оказать какие-то вот такие консультирования и дальше, может быть, куда должен пойти человек?
В первую очередь, это, конечно, обращение к участковому неврологу.
Угу.
То есть такой проблемой будет заниматься именно невролог.
Угу.
Желательно, конечно, консультирование еще и кардиолога по проблеме угу, гипертонической болезни, чтобы вам подобрали адекватную терапию, то есть, угу, чтобы цифры давления достигли желаемых нормативов, нормальных цифр. Вот. Требуется определенная диагностика. То есть, во-первых, мы проводим нашим пациентам такую методику, как транскраниальная дупплерография.
Угу.
Она позволяет, или, попросту говоря, УЗИ сосудов головного мозга, как
то
выражается наш пациент.
Сосуды работают,
конечно,
да?
То есть, угу, оценивается кровоток по сосудам головного мозга, и угу, косвенно мы можем судить о проценте атеросклеротического поражения таких угу, сосудов.
Угу.
Дальше, желательно все-таки либо введение дневника артериального давления, либо же проведение суточного мониторинга артериального давления, что, опять же, нам позволит подобрать более адекватную терапию. Ну, естественно, это неврологический осмотр здесь должен быть полный проведен, и, может быть, даже с проведением нейропсихического тестирования, то есть использование определенных тестов, которые uh-huh, позволят выявить уже начальные нарушения памяти, внимания, ну и так далее, других спектров высшей нервной деятельности.
Елена Анатольевна, а вот как считаете, все-таки к неврологу сразу человек должен подойти или к участковому все-таки терапевту на самом деле? Ну вот возьмем ситуацию, знаете, вот разную. Да, действительно, у нас в городе Екатеринбурге, скажем, доступность ну, неврологической помощи,
низкая,
она достаточно
да,
низкая, да, но если сравнить с областью, то она высокая, да, вот, то есть все в сравнении
город
познается. Вот, все-таки, вот согласитесь ли вы с ситуацией, что в силу определенных и кадровых проблем, в силу определенных моментов перестройки, которые сейчас переживают, живет медицина, все-таки главный специалист, в первую очередь, который может дать какие-то начальные характеристики или определиться с дальнейшим путем ведения, является все-таки должен участковый терапевт. К сожалению, я вот в некоторых своих передачах, может быть, не так активно мы проговариваем ситуацию, вот куда человек должен пройти и как правильно поступить. И иногда сталкиваюсь с ситуацией непонимания, с недоправильным объяснением, если так правильно. Вот в чем ситуация? Дело в том, что мы очень часто рассказываем о самых различных муниципальных центрах у нас в городе, кардиологическом, гастроэнтерологическом, там, пульмонологическом, нефрологическом центре. И иногда, вот скажем, неправильно поняв контекст разговора, люди первично сразу туда обращаются, недообследовав, сами себе самостоятельно поставив диагноз, что, конечно же, к сожалению, вызывает лишние неправильные шаги и потерю времени, потому что узкоспециализированные центры, они являются, в общем-то, уже центрами, которые консультируют людей, прошедших определенный отбор. Не в том плане, что вот вам нужно, вам не нужно, а в том плане, что на начальных этапах иногда одни и те же симптомы могут быть вызваны самыми разными заболеваниями и, скажем, нарушением ритма сердца, а, значит, нужен кардиолог, или, скажем, заболеваниями, сопровождающимися, скажем, хронической недостатка кислорода, дыхательной недостаточности, тогда нужен обязательно в первую очередь сначала пульмонолог для того, чтобы разобраться. Поэтому еще раз хотел бы повторить и сделать акцент. О какой бы узкой специализированной проблеме мы ни говорили, то есть все центры у нас государственные, бесплатные, но вместе с тем, для того, чтобы туда попасть, нужно обязательно пройти первичное консультирование терапевта. Нужно первично, чтобы терапевт собрал хотя бы самые минимальные необходимые обследования, и он дал направление. Это сейчас современная концепция нашей муниципальной медицины в городе и области. Семейный врач, участковый терапевт. Это врачи первичного консультирования, которые уже самостоятельно решают. Потому что у них есть огромное количество меняющейся информации в отношении, как такой центр работает, как такой центр. И не нужно брать на себя лишние и ненужные работу, когда вы самостоятельно ходите и вот договариваетесь, как мне сюда попасть. Сейчас большинство, практически все центры муниципальные, не занимаются платной медициной, но есть определенные рамки поступления, определенные рамки, скажем так сказать, вот консультирования, когда страховой полис, направление от врача, минимум обследования, они, в общем-то, должны быть. В этом плане, вот, Елена Анатольевна, Центр профилактики инсультов, если можно, расскажите о нем, где он располагается, вот, какова его структура работы, задачи, в общем-то, чем, в общем-то, действительно вы там вот, занимаетесь, какие основные так вот, в общем, задачи стоят и кому помогают из пациентов.
Ну, вот, кстати, как раз эта группа и пациентов является основными нашими пациентами.
То есть хронические мозговые кровообращения.
Да, потому что вы правильно заметили, что, к сожалению, узкая, даже просто специализированная помощь в поликлиниках, в частности, даже обращение к неврологу, связано с большими затруднениями у пациентов. И действительно, первое лицо, которое видит такого пациента, это должен быть участковый терапевт. Но здесь все-таки и роль пациента должна быть не пассивной. Угу. Если вы чувствуете, что участковый терапевт не справляется со своей задачей, а иногда в силу занятости, непонимания пациента и множества других причин, все-таки такие пациенты уходят без адекватной помощи. Вот для этой цели мы и разработали сеть наших консультативных кабинетов. Главный, так скажем, центр находится на базе 40-й больницы. Действительно, попасть к данному врачу можно при наличии только направления от участкового терапевта, кардиолога или невролога. То есть три группы специалистов, которые могут дать направление на данный прием. Что делает данный врач? В первую очередь составляет индивидуализированную программу профилактики, то есть с учетом каждого пациента, особенностей каждого пациента, наличие определенного спектра заболеваний у каждого пациента, проводится подбор терапии. Также на местах мы каждый центр оборудуем транскраниальным доплером, то есть диагностика, первичная скрининговая диагностика проводится прямо на приеме доктора.
То есть в самом кабинете стоит аппарат, который позволяет посмотреть некоторые параметры, характеризующие и скорость, и объем, и нарушение мозгового кровообращения уже на первом этапе.
Да.
То есть важна не только консультирование, но и важна еще и доступность диагностики, которая во всех этих кабинетах
есть.
Вот,
то есть это наша основная цель была задача. Территориально приблизить, именно территориально приблизить узкую специализированную помощь для пациентов вот данного контингента пациентов. Вот. И наблюдается, действительно, несмотря на наше громкое название, не только пациенты, перенесшие инсульт, а в первую очередь мы все-таки сейчас ставим перед собой задачу осуществления первичной профилактики, то есть не допустить развития каких-либо уже острых, тяжелых, инвалидизирующих состояний, таких как инфаркт, инсульт. Вот это вот основная задача.
Вообще можно сказать, что хроническое мозговое кровообращение – это такой один из самых главных предвестников инсульта. Да? То есть у людей с хроническим нарушением мозгового кровообращения, как правило, вот острые катастрофы, инсульты, они в несколько раз чаще, чем, скажем, у человека, у которого нет этих предвестников.
Да, но опасно не только, к сожалению, развитие инсульта или какой-либо другой сосудистой катастрофы. Мы с вами забываем о таком грозном осложнении, как развитие деменции. Или как вот пациенты выражаются, извините, старческого маразма. Это не совсем правильно, но на самом деле это очень страшное осложнение. Вот когда пациент полностью не способен адаптироваться к состоянию окружающей среды, он выбывает полностью из обычного ритма жизни. И что самое страшное, выбывает из обычного ритма жизни и его родственники, люди, которые его окружают. Это самое тяжелое бремя уже не для пациента, а именно для его родственников. Вот, к сожалению, препаратов, которые бы могли уже поддержать пациента на данной стадии заболевания, они единичны, и они, к сожалению, очень мало доступны для наших пациентов. Поэтому мы и ставим наши задачи профилактику такого осложнения. Потому что деменция на сегодняшний день при сосудистых заболеваниях мозга, она выходит практически по распространенности на одно из первых мест, даже чаще встречается, чем инсульт. Причем есть даже такая неприятная статистика. Значит, для таких пациентов характерен принцип 50 на 50. То есть у 50% страдающих уже когнитивными, хроническим нарушением мозгового кровообращения, вот, в 50% из них развивается через 5 лет деменция. То есть, представляете, какая огромная группа через 5 лет уйдет в дементное состояние и станет грубыми, тяжелыми инвалидами.
Да, когда люди уже малоадекватны с точки зрения социальных каких-то вещей, они уже не ухаживают за собой, там начинаются какие-то психические нарушения, неадекватность. Закрываются пожары, конечно, чайники, несчастные случаи, и, к сожалению, один из таких возможных выходов – это когда человека сдают в какое-то учреждение, где его наблюдают.
Это единичные выходы, это очень большая проблема.
То есть это, как правило, ложится тяжелым бременем
на родственников.
На родственников, на семью, а в ситуации, когда человеку нужен постоянный
круглосуточное
наблюдение,
контроль,
иначе это будет, начиная от пожара и заканчивая какой-то вот, собственно…
Ну, суицидальный попыткой.
Даже эти вещи. То есть, в общем-то, вот обрисовывая проблему хронического мозгового кровообращения, мы обрисовали определенную дорогу, которая крайне негативна с точки зрения прогноза для человека. Это развитие острого нарушения мозгового кровообращения, то есть инсульт и развитие, как мы говорим, неврологического дефицита, когда у человека, скажем, отнимается рука, нога или речь. Вторая ситуация, даже если у человека не формируется инсульт, это очень высокий риск развития по врачебному, мы говорим, деменция, по простому это старческого маразма, когда человек просто теряет, ну, скажем так, определенный психологический, психический, правильно сказать, контроль над собой, он уже неадекватен в рамках жизни, не контролирует себя, там не только глубокие нарушения памяти, но уже и психически определенные развиваются страдания. То есть вот с тех малых симптомов, которые мы обрисовали, нарушение памяти, головокружение, периодически головные боли, значит, плюс еще иногда развивается эмоциональная неустойчивость. Если все это есть, то вот можно понять, что этим нужно заниматься чем раньше, тем лучше, иначе вот определенные прогнозы совершенно обрисованы. А, к сожалению, старческий маразм, да, в России, в общем-то, ситуация проблемы из проблемы. Редко можно найти какой-то семейный клан или какую-то семью, где, в общем-то, вот, к сожалению, нет, к сожалению, такой несчастье случается, и приходится действительно серьезно перестраивать многие свои функции жизненные по уходу, и по работе, и по многим другим чисто бытовым на самом деле вещам. Хроническое мозговое кровообращение, сама по себе ситуация. Человек прошел терапевта, человек прошел невролога, или вот если можно еще раз, вот на стадии невролога. Вот у нас созданы 3 центра, как вы сказали, в этих поликлиниках. То есть, в общем-то, если у человека есть такие проблемы, я думаю, что мы можем смело заявить, он должен просить или даже настаивать на обязательном его направлении.
Да.
Вот существующие эти центры в этих поликлиниках. А если в поликлинике нет этого центра, как человеку быть? То есть он может попасть
в 40-ю больницу, в головной, так скажем, центр,
то есть 40-ю больницу. Головное учреждение – это 40-я клиническая больница, центр профилактики инсультов. Совершенно можно спокойно и четко наставить. То есть лимитов определенных нет. То есть если есть возможности, есть путевки, есть направления, терапевты должны направлять. Это бесплатная муниципальная структура, которая по возможности, ну, я так понимаю, сейчас всем помогает, никому не отказывает.
Да.
Значит, в этом плане, конечно же, самое главное – понять проблему и знать, что с ней делать и как с ней обратиться. Это, в общем-то, амбулаторная проблема по сути своей. Но вот я не говорю на ситуации, когда развивается какое-то вот осложнение в виде инсульта или там старческого маразма. Вот сама по себе ситуация. Хроническое нарушение мозгового кровообращения. Мы начали говорить о стадиях. То есть первые стадии легкие, вторые стадии более, значит, тяжелые. Это лечение, как правило, амбулаторное обследование или это требуется как-то стационарное, это лечение?
Нет, стационара это не требует. Угу. Действительно требуется амбулаторный этап. Вот. И самое главное, здесь непременно участие в лечении самого пациента. Вы скажете, подумайте, что фраза достаточно смешная, но на самом деле, если не будет желания пациента справиться с данной ситуацией, к сожалению, ничего не получится. Можно потратить огромные деньги на лечение, на препараты, но эффекта не будет, потому что в первую очередь это не прием лекарственных препаратов, а в первую очередь это все-таки изменение сначала образа жизни. Вот, без желания изменить образ жизни лечение будет неэффективно абсолютно. Вот, поэтому четыре спектра основных препаратов, четыре основных спектра, четыре направления. Первые препараты – это препараты, направленные на коррекцию факторов риска. Вот. Вторая группа препаратов – это препараты…
Ну, то есть, можно, первая группа факторов риска. То есть, факторами риска, мы говорили в основном, это гипертония, да?
Артериальная гипертония, повышенный холестерин. И в данной ситуации все-таки назначаются препараты, которые препятствуют тромбообразованию. Есть такой процесс, который, к сожалению, в совокупности с атеросклерозом повышает риск развития именно острых сосудистых катастроф. И вот назначение в определенных дозировках это должен сделать только врач, ни в коем случае не самостоятельно пациент назначает и подбирает себе препарат. Вот. Назначение этого препарата, также данной группы препаратов обязательно. Вот. Вторая группа препаратов – это препараты, которые вот мы уже упоминали о них, препараты, которые улучшает состояние мозгового кровотока, стимулирует состояние мозгового кровотока. И тут тоже, к сожалению, очень многие пациенты, послушав своих соседей, знакомых, родственников, начинают принимать те же самые препараты, которые принимают или были рекомендованы им на прием. Это очень большая ошибка. На сегодняшний день спектр препаратов настолько огромен, и у них у каждого есть свой определенный нюанс. Поэтому мы всегда свои самые страшные побочные эффекты, которые вам при неконтролируемом приеме и могут только навредить, поэтому все-таки перед тем, как принять решение о приеме данных препаратов, проконсультируйтесь с врачом. И вторая группа препаратов на сегодняшний день также очень активно, третья группа препаратов, которая очень активно сейчас применяется, это так называемые натропные препараты, вот препараты со смешанным действием, нейропротекторы мы их еще называем, то есть это препараты, которые как раз и направлены на восстановление вот этих нарушений памяти, внимания, эмоциональной, нарушение эмоциональной сферы, нарушение сна. То есть вот эти вот препараты на сегодняшний день также обязательны к назначению. И если раньше мы знали только о препарате наотропил или пироцетам, он был очень
самый
известен.
Популярный.
Да, самый популярный.
Ложился в стационар, значит, и по любому поводу, допустим, сердечным заболеваниям, гастроэнтерологическим, болезни или суставов, почек, но после 55 лет он считал своим долгом обязательно, значит, сделать курс там, значит, ноотропил или пироцетама, плюс еще покапать что-то, значит, там, сосудистые, модные какие-то препараты. Это был такой, значит, вот обязательный долг, такой ритуал, без выполнения которого человек считал, что его не пролечили. Сейчас к ним как относятся неврологи?
Ну, отношение к ним все-таки не изменилось, как у пациентов, а вот у неврологов появилась очень интересная группа препаратов, так называемые нейропротекторы. То есть препараты с отчетанным действием, которые не только влияют на обменные процессы мозга и опосредованно улучшают память и внимание. Сейчас эти препараты могут, во-первых, влиять на фон поведения, где-то вызывать сонливость, если требуется, у пациента имеются нарушения сна, где-то, наоборот, активизировать пациента эмоционально, двигательно активизировать его, могут повлиять и улучшить даже кровоток, особенно в сосудах, мелких сосудах головного мозга, потому что основные препараты, о которых мы говорили чуть раньше, в основном стимулируют кровоток по крупным сосудам, а нам нужна как раз именно самая мелкая сеть.
Не в качестве рекламы, а в качестве примера. Какие, допустим, препараты?
Ну, наиболее часто на сегодняшний день применяется миксидол, миксиприм, препарат очень известный на сегодняшний день. день, милдронат тоже очень часто и картексин. Наверное, вот эти четыре препарата, я бы сказала, на сегодняшний день это хиты применения.
Ну, вообще выбор достаточно большой. Самое главное, обязательно вывод, все-таки не самостоятельно, вот из этого нельзя ничего выбирать, потому что я думаю, что если человек самостоятельно что-то наслушавшись начнет применять, это будет клинический эксперимент, да, как поможет.
Конечно.
Потому что здесь, ну вот, принцип вот этих понятен ситуации. Еще четвертая группа у нас осталась? Или
да, четвертая группа применяется уже у пациентов, которые, к сожалению, достигли стадии деменции.
То есть, когда уже старческий
маразм. Да, это уже специализированная группа препаратов. Грубо говоря, если вот обрисовать эту группу препаратов, это химические выведенные, химическая структура, искусственно синтезированная структура, которая в норме, которой в норме не хватает в головном мозге. Так. То есть это так же, как мы, например, при сахарном диабете у пациентов, в которых не вырабатывается достаточное количество инсулина, применяют инсулин искусственный. Так вот, эта структура подобна естественному химической структуре мозга. Вот она просто искусственно поставляется в организм.
Например?
Ну, называется препарат акатинол-мимантил, самый известный препарат, и он позволяет осуществлять функцию именно памяти, внимания, причем лечение данным препаратом уже на стадии деменции частично восстанавливает уровень пациента, его, по крайней мере, критичность к своему состоянию, его нормализует его поведение, собственно, с родственниками, ну, то есть, по крайней мере, как-то стабилизирует, что ли, его состояние, можно так сказать.
Ну, то есть, вот мы обрисовали концепцию лечения, даже вот вкратце перечислив вот не просто каждый препарат, а даже группы препаратов, я думаю, станет понятным, что насколько продвинулась медицина сейчас вот в рамках лечения, в рамках понимания, откуда берется болезнь и как ее вести, вместе с тем, что не просто воздействовать на нервные клетки, а достаточно серьезным образом воздействовать на факторы, которые провоцируют нарушение мозгового кровообращения, такие как давление, холестерин и нарушение свертываемости крови, и группы препаратов, которые стали достижением последних лет в рамках вот уже регуляции непосредственно случившихся хронических нарушений в мозговом кровообращении, она показывает, насколько богат выбор. И в этом плане самое главное, еще раз хочу сказать, что есть, ну, слава богу, у нас в городе достаточно серьезная служба неврологическая, нейрохирургическая, которая не просто наблюдает со стороны за этой эпидемией проблемы, а применяет достаточно серьезные усилия в рамках помощи. Самый главный вопрос, Елена Анатольевна, вот если возникла ситуация хронического нарушения мозгового кровообращения, курсом ли человек должен лечиться или постоянно на самом деле? Значит, все-таки это препараты, те, которые рекомендует врач с дипломом, или есть какая-то альтернатива в виде растительных препаратов, я имею в виду травы, какие-то добавки, которые достаточно широко сейчас распространены. Вот эти два вопроса. Как долго лечиться? И все-таки есть альтернатива у тех схем лечения, которые мы прописали? Или это все-таки как не существует?
Я вас поняла. Значит, по лечению есть группа препаратов, так называемая базовая. То есть это препараты, которые влияют на основные факторы риска. Они принимаются постоянно. Все остальные группы препаратов, курсовой прием хотя бы раз в год.
То есть, если человек перебил, есть высокое давление, у него есть симптомы хронического нарушения мозгового кровообращения, он должен лечиться постоянно, если так правильно сказать, ну, много лет, а вообще и пожизненно на самом деле, для того, чтобы сохранить и качество жизни, и свое здоровье.
Да.
Это самая главная ситуация.
Да. Вот. Теперь по поводу альтернативной терапии. Я хочу заметить, я не могу рекомендовать какие-либо пищевые добавки. И...
Да, вообще, вы как относитесь к добавкам? Вот как врач, вот так, за рамками. Я сразу могу сказать, я к ним отношусь крайне негативно, вот, с точки зрения там гастроэнтерологии или общей терапевтической проблемы, потому что кроме вреда и беды не вижу. Вот как невролог относится с...
Я бы сказала примерно аналогично, потому что основная проблема пищевых добавок, во-первых, в некорректной подаче информации, абсолютно некорректной подаче информации, они преподносятся как панацея от всех заболеваний, это в принципе невозможно. Во-вторых, в нашей системе законодательно не введена система контроля за качеством данных пищевых добавок, потому что, еще раз повторюсь, это не лекарственный препарат. И самое-то, что страшное, заменить пищевой добавкой лекарственный препарат нельзя, что, к сожалению, мы видим ежедневно практически у наших пациентов. Они пытаются это сделать. Вот. Поэтому все-таки, если у вас нет возможности, пищевая добавка предполагает постоянное внесение определенных средств. Прием должен быть постоянный, достаточно длительный. А если же вы не можете себе это позволить, причем это не должно быть в ущерб лекарственным препаратам, если вы не можете себе позволить, лучше потратите деньги на хорошие, дорогостоящие, качественные лекарственные препараты. Вот и все.
Или на правильное питание, да?
Либо же на правильное питание, конечно.
То есть, а правильным питанием у человека с хроническим мозговым кровообращением что является на самом деле?
Так называемая гиполипидемическая диета с низким содержанием жиров, в основном животного происхождения, и с низким содержанием углеводистой пищи.
То есть это близко к средиземноморской, которую рекомендуют, наверное, кардиологи, да?
Да, да. Идентичная диета.
Чем ближе пища к растительной пище, тем она более здоровая на самом деле. То есть ограничивать животные жиры, сыры, колбасы, я вообще не говорю, это вред на самом деле. То есть рыба – основной продукт, наиболее полезный с точки зрения здоровых сосудов. Растительные продукты, причем чем ближе они, скажем, выращены по территории, тем, вот даже Всемирная организация здравоохранения считает, они тем более полезны на самом деле. Фрукты, ягоды с огорода, они должны составлять достаточно хороший и важный потенциал в питании, как продукт витамина. А как к витаминам вообще относятся при дисциркуляторной энцефалопатии?
Положительно, самый положительный эффект – это витамины группы В, они очень широко используются в лечении проблем, не только хронических нарушений мозгового кровообращения, вообще неврологических проблем. И на сегодняшний день есть масса препаратов, которые как раз изолированно в лечебных дозировках содержат витамины группы В. Пожалуйста. И я бы хотела вернуться вот к вашей фразе, Игорь Борисович, по диете. Основная это, я поняла, самое это главное, это снизить потребление поваренной соли. Наверное, вот, это самый основной фактор в нашей диете.
Вот, самое главное, спасибо. Ну, я надеюсь, Елена Анатольевна, у нас еще много осталось вопросов, и есть много что рассказать нашим дорогим пациентам. Я напоминаю, у нас в гостях была Елена Анатольевна Пинчук, кандидат медицинских наук, завцентром профилактики инсультов. Мы продолжим наши передачи, посвященные неврологическим проблемам. Цикл передачи «Неврологии» мы открываем. Передача наша подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.